Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» посвящен памяти выдающегося художника Эрика Булатова, скончавшегося на 93-м году жизни. Разговор, который вы сейчас услышите, я записал 6 лет назад в его парижской студии. Тогда Булатов работал над циклом «Формула самозащиты». Ключевое слово цикла – «насрать». Оно накладывается на восклицательные знаки, стилизованные лучи солнца и надписи «Экзит», уходящие вглубь полотна. Примыкает к циклу «насрать» внушительная пирамида из металлических букв, складывающихся в утешительное заклинание «все не так страшно». В 1989 году Эрик Булатов покинул Советский Союз, с 1992 года жил в Париже. Тем, кого интересует магия арт-рынка, справочники сообщают впечатляющие цифры. Картина «Советский космос» на аукционе ушла за 1,5 миллиона долларов, «Не прислоняться» и «Слава КПСС» были проданы за 2 миллиона каждая, «Революция, перестройка» за 1 миллион. 50 лет Эрик Булатов работал с плакатным текстом и ключевыми словами российской жизни, но как появилось в этом лексиконе восклицание «насрать»? В этом разговоре мы вспоминали посвященный подпольному российскому искусству журнал «А-Я», выходивший с 1979 года в Париже, а в Советском Союзе распространявшийся нелегально. На обложке первого номера была картина Эрика Булатова «Опасно».
Ваши работы я впервые увидел, когда был младенцем, естественно. Детские книжки в издательстве «Малыш». Но потом, много лет спустя, мне Алекс Сидоров, если вы его помните, подарил комплект журналов «А-Я». И тогда я увидел ваши серьезные работы. И надо сказать, что они на меня произвели потрясающие впечатления. Я думаю, что молодым людям сейчас уже не объяснить, в чем дело. Потому что, с одной стороны, там было написано «Слава КПСС», да, не «Долой КПСС», да, «Слава». А с другой стороны, они воспринимались, естественно, как подрывные какие-то, возмутительные и запрещенные. Если бы из 2019 года мы пытались объяснить молодым людям, что тогда было этим нонконформизмом и почему ваши работы были... Ну, подпольными, фактически. Как вот сегодня это объяснить?
На самом деле, мои работы абсолютно тогда не понимались. Понималось это именно так, что вот, да, вот «Слава КПСС», казалось бы, это совсем советское, а почему-то запрещенное. Значит, по-видимому, здесь есть какая-то ирония, здесь какая-то... Что-то здесь такое есть вот... А что? Непонятно, что там никакой иронии нету, когда смотришь. Это нормальный, обычный плакат. На самом деле, для меня единственным смыслом этой всей работы было именно, как ни странно со стороны это слышать, но для меня единственным смыслом был именно пространственный характер этих двух элементов – неба и букв. С одной стороны, красные такие агрессивные буквы, формально они написаны по небу. И именно это мне сразу предъявлялось вину моим нашими прогрессивными, как бы, ребятами тогда. Как ты мог по нашему русскому небу написать эти страшные буквы? Но дело было в том, что я-то старался там всячески показать, что буквы не приклеены, не прилипли к небу, не привязаны к нему, а между ними есть расстояние. И расстояние большое, то есть они совершенно отдельно существуют друг от друга. И вот если человек это видит, это не увидеть нельзя, потому что там действительно это сделано. То есть они не прилипают друг к другу, это точно. Просто обратите внимание, тут уже ни ума не надо, ничего. Здесь только внимание, что глаз-то ваш показывает, что они существуют отдельно. А раз они существуют отдельно, то у каждого из них своя жизнь. Там и облака идут... Здесь буквы неподвижно стоят, они владеют как бы всем этим миром, они прямо на нас набрасываются. Но по ту сторону, за спиной у них, там небо, там другое пространство. И они не пускают нас туда, они закрывают от нас это небо. И в этом все дело. Это очень простая вещь. Но вот это никому не, почему-то не было. А здесь, за границей, это гораздо легче воспринималось. Как правило, вообще все мои картины построены вот на пространственном характере, пространственном смысле. Вот именно пространство, допустим, нашей жизни, пространство искусства, пространство свободы и несвободы, социальное пространство. То есть в этом противостоянии, в этом смысл. И если зритель просто как наш русский, он просто читает, не смотрит, он читает. А, это политический плакат. Ну, понятно, пошел дальше. А если он смотрит, а не читает, то он видит что-то здесь такое непонятное. Они начинают жить сначала. А потом можно и перевести. Уже как-то это легче. Так что, понимаете, такое недоразумение с моими картинами.
Я сейчас был в Шарлеруа и видел вашу выставку «Черный горизонт», картины «Насрать». У меня есть своя интерпретация, очень простая, что это работы о смерти. Экзит – это выход из жизни и, в общем, ответ на эту тайну смерти, которую мы не знаем. Но, может быть, это моя выдумка, и вы совершенно по-другому это интерпретируете.
Я на самом деле никогда не против того, что у людей разные... Естественно, это и должно быть. Если работа живая, если она живую какую-то проблему затрагивает, то, естественно, что люди, каждый по-своему вправе на это реагировать. Поэтому я не хочу сказать, что вы там правы, не правы. Но вот это ваше право так считать. Для меня лично вопрос тут ставится просто в самозащите. Я только сейчас вот сделаю последнюю, самую важную работу, которая, как мне кажется, все объяснит окончательно. И тогда можно будет уже ее проще воспринимать. А называться, в принципе, эта вся серия должна «Формула самозащиты». Когда я вижу, как моим сознанием манипулируют со всех сторон, и здесь, и в России, это абсолютно то же самое. И мое сознание, в общем, превращается в инструмент какой-то, при помощи которого они там хотят, чтобы оно что-то для них делало, для вот этой всей массовой культуры. Там культура – это не то слово. Это, ну да, понятно, это печать, это телевизор. Да даже не только. Тут сейчас как-то вот это глобальное стало манипуляцией, потому что тут и медицина, и просто конкуренции всякие приводят к тому, что нас стараются лишить индивидуальности, стараются подчинить изначально каким-то общим трафаретам, которым мы должны следовать. В сущности, мы же информации не имеем. Мы получаем просто инструкцию фактически, что мы должны думать по поводу такого события, этого события, как мы должны себя вести, на что вообще не надо обращать внимание, а на что именно надо. Вот это вот, чтобы как-то сохранить свое человеческое достоинство и свое право на собственное мнение, нужно, как я для себя выход, делать свое дело максимально добросовестно и полностью не реагировать никак вот на все это массовое воздействие наружное, как бы. Ну, понятно, да? То есть, ну, вот насрать.
Ну, вот тут есть парадокс, потому что вас причисляют к поп-арту. А поп-арт – это массовое искусство. Считаете ли вы себя причастным к поп-арту? И кто из художников этого направления вам до сих пор интересен?
Ну, мне очень вообще интересно это направление, безусловно, но никак себя к художникам поп-арта я не могу причислить, потому что у меня прямо противоположные взгляды на этот полукультурный мир, вот, который, собственно, поп-арт нам навязывает как единственный реальный тираж, как Господа Бога, и все это, для меня это все не годится никак. Но что мне очень важно было в поп-арте, это то, что, во-первых, они все-таки обратили внимание на вот целый круг очень важных явлений, которые просто не допускались как бы в искусство, в культуру, как что-то низменное, такое не стоящее внимания. А тем не менее, они окружают нас и на наше сознание сильно влияют. Поэтому это очень важное было дело, то, что они это сделали. Во-первых, и во-вторых, для меня тоже очень было важно, что они не стесняются себя, они не стараются придерживаться таких эстетических нормативов обязательных. Они как бы плевать на них даже хотят. А я вот так вот считаю, я так думаю. Это мой голос, да. Это вот, да, он, может быть, вам не нравится, он, может быть, недостаточно культурный. Ничего, я на нем скажу. Вот очень важно, что надо не стесняться себя, своего голоса, не говорить от имени какого-то возвышенного, идеального какого-то источника этого голоса, да, то есть не подставлять на свое место Господа Бога или прочее. Вот это важно, у них это было. И тогда, вот в советское время, как раз нам этого очень не хватало, мы себя стеснялись ужасно. Мы знали, что все у нас не настоящее, культура была до революции, искусство, может быть, на Западе есть, но у нас уже его точно настоящего давно нет. То есть ничего нет, язык не настоящий, все неправильное. И вот, собственно говоря, для меня вот это было очень важно, что у меня союзник как бы тут есть, что нет, а мне плевать, какой есть язык, вот я на этом языке и скажу. И скажу, может быть, не хуже, в конце концов.
А когда вы почувствовали, что у вас есть собственный язык, и что вы художник, отличающийся от соцреалистического направления, которое тогда было единственно возможным? Это были 60-е годы, позже. Когда вы почувствовали вот этот разрыв ткани с советской
идеологией? Это же длительный процесс был. И уже в художественной школе, еще когда я в школе учился, уже было ясно, что художники, которые мне нравятся, запрещаются. На выставке, если что-то заинтересовало, то значит снимут. В следующий раз этого не будет. Моим любимым художником был Врубель, который был запрещен. Так что это в школе уже началось. Но это долгий процесс. До того, чтобы дойти до того, чтобы просто сказать вот своим голосом что-то, для меня нужно было несколько десятилетий, потому что это очень трудно. Это почти невозможно, в самом деле. И мне нужно было и искусство мировое и узнать, и понять, и современное искусство, которое делается на Западе, и русское искусство, в котором я был как бы воспитан, но оценить и понять его уже совершенно с другой позиции. Все это долго происходило в моем сознании. Только в начале 70-х годов вот как-то все встало на свои места. 71-й год. Просто для меня даже такая дата, 71-й год. Но я уже к этому времени давно считал себя художником самостоятельным. Уже с 63-го года, то есть уже 8 лет, я делал работы действительно самостоятельные. Но вот такое завершение, уже когда все наполнилось и нашлось какое-то такое разрешение проблем, возникло в 71-м году. Да. Так что, видите, как не скоро. Окончил я 58-м институт.
Я сейчас читаю как раз воспоминания правнучки Хрущева и думаю, как тогда молодые люди воспринимали эту атаку Хрущева на независимое искусство. Вы же еще тогда, конечно, не выставлялись на этих выставках, но, может быть, ходили на них или слышали отголоски.
На самом деле, это была атака даже не на такое искусство. Это была атака на то же самое московское искусство, но только левого толка. То, что делал Никонов, то, что Андронов делал. В нем было меньше лжи, но в профессиональном смысле оно не очень-то отличалось. Так что оно не тут это не играло роль. Для меня уже это было не важно. Там просто было понятно, что коммунистическая наша власть вся ненавидит Хрущева и за то, что он сказал тогда правду о Сталине, и они просто его подставили. Они хотели его дискредитировать в глазах интеллигенции. А единственное, кто его еще поддерживал к тому времени, была интеллигенция. И они добились своего, действительно. Он дураком таким выступил. Ну, не только в этом вопросе, во многих других. Но все-таки он все равно был единственным из всех наших вождей, которые все-таки много хорошего сделали, не только плохое. Много хорошего. Я к нему не могу плохо так однозначно относиться. А к самому этому событию, это их там дела были какие-то внутренние. Академия художеств, Союз художников, это уже все меня не касалось. Я давно вышел из этого круга понятий и представлений. И как бы смотрел со стороны на всю эту жизнь.
А 71-й год, вы говорите, что был решающим. Что тогда произошло? И какую первую картину вы считаете по-настоящему своей?
Ничего не произошло. Произошло только в моем сознании. Я, наконец, сделал картину, с которой все начинается. Это «Красный горизонт». Вот и после этого как-то там все стало на свои места.
Но это тогда мало кто видел. И первая, наверное, вот эта большая публикация, которая познакомила посторонних людей, которые не вхожи были в вашу мастерскую, с вашим творчеством, это была, наверное, вот эта публикация в журнале «АЯ». Или что-то было раньше до этого?
Вы знаете, уже к этому времени достаточно как-то атмосфера такой вот этой диктатуры культурной советской как-то ослабела. Уже много появилось иностранцев, которые приходили, смотрели, и все это. И уже появилось много репродукций с моих работ на Западе. Вот первое, что было, это в 77-м году в Венецианской биеннале на афише там была моя картина «Горизонт» напечатана. Хотя картина была у меня в мастерской, но просто вот была уже репродукция. На журналах была, в общем, уже появились какие-то и другие. Вот «Опасно» картина тоже. Ну, уже что-то такое началось. И потом у меня уже стали покупать картины.
Но уже вывозить стали за границу только при Горбачеве.
Да,
до этого там же были какие-то коллекционеры, Костаки и так далее, которые вывозили до этого.
Меня не обращали никакого внимания. Меня только оттуда, если кто-то приезжал, интересовался. А там почему-то все это не было неинтересно и не нравилось никому. Так что журнал, конечно, сыграл большую роль. Лично для меня, может быть, как раз не такой уж. Но для всех в целом очень-очень, конечно, большой. И я даже вот эту картину как раз и Сидорову продал, но фактически подарил именно для того, чтобы на поддержание этого журнала. Так что я в этом как-то принял участие.
Вы уже почти 30 лет во Франции. Чувствуете ли вы себя отчасти французским художником? Или категорически нет?
Нет, я русский художник, я себя французским художником не чувствую. Но я очень люблю французское искусство. Я всегда его любил. И я вижу какие-то влияния французского искусства. Но главное, что мне тут очень важно, это вот какой-то фундамент культурный. То, что за спиной, то, что под ногами, то, на чем стоишь. И вот здесь это очень есть. Вот это то прошлое, которое не отменишь уже. Никуда от него не денешься. И поэтому настоящее уже не играет такой роли, как в Америке, допустим, где кроме настоящего вообще ничего нет. А тут как-то наоборот, это все достаточно эфемерно. Ну, сегодня, а завтра это уже будет вчера. И, в общем, это как-то так. Что касается русского искусства, то для меня очень важно, и всегда я считал, что дело моего поколения это именно в том состоит, чтобы ввести русское искусство в круг европейских крупнейших национальных искусств. И русское изобразительное искусство недооценено до сих пор. Все как бы отрицается, кроме нашего авангарда 20-х годов, что, я считаю, несправедливо.
Ну и концептуализм, которому вы принадлежите, тоже на Западе известен больше, чем в России даже. И любим.
Ну, в общем, вот пока Россию не принимают как бы всерьез. Отдельных художников, скажем, да, вот Кабакова, меня, Комара, может быть, Меламедов. Но, во всяком случае, каждый раз это воспринимается как личный успех. И ни в коем случае не соотносится с русским искусством вообще. Особенно, поскольку мы еще живем там, в Европе, это как бы тоже получается как бы сноска такая. Но мое сознание сформировано русской культурой. Но никуда от этого не денешься. Никуда. Я могу это сознавать, могу это не сознавать, могу этим гордиться, могу этим стыдиться этого. Это там уже как угодно дело хозяйское. Но я просто не могу этого отрицать. Это так. Поэтому я вот стараюсь, что могу делать именно для того, чтобы русское искусство заняло то место, которое оно заслуживает, как я убежден. И этот процесс идет, хотя мое поколение не сделало этого, к сожалению, но все равно что-то мы сделали. И этот процесс все-таки замедленно, страшно замедленно, но происходит так, что ничего не страшно, как бы. Все не так страшно.
Как вы делали эту работу? Она же металлическая. Вы делали вот на этом заводе у Андрея Молоткина.
Вот это был очень большой процесс долгий, потому что делались колоссальное количество рисунков, эскизов, модели мы выстраивали маленькие. Так что это все заняло больше года, года полтора шла эта работа, да. Для меня это как бы было продолжением моей работы с картиной, потому что я уже много времени работал над картиной в том смысле, чтобы построить такую картину во внутреннее пространство, в которое мог бы войти зритель, прямо войти в картину. При том, что поверхность плоская остается неподвижна, и тем не менее как-то вот оказаться там.
Как синдром Стендаля, да, вот этот, когда проваливаешься.
Ну,
да?
Вот как-то вот что-то такое, да. И вот, собственно, в этом смысле вот работы были следующим этапом. Первым этапом была такая конструкция, 4 раза повторенное слово «вперед» по кругу. То есть такое абсурдное движение вперед, при котором ты оказываешься сзади, в конце концов, где-то. И это были вот металлические буквы 3-метровой высоты, которые вот так по кругу строились. У них фронтальная сторона была ярко-красная, остальные черные уходили там в темноту. Поэтому мы каждый раз как бы видели плоскую поверхность, красную. Мы же на каждую букву, конечно, смотрим анфас, потому что под углом кто же на букву смотрит. И мы как бы поворачиваем голову, и каждый раз он перед нами, это красная плоскость. То есть красная поверхность окружает нас. В сущности, это та же картина. Вот только сзади не воображаемое пространство, которое в картине присутствует обязательно, в обычной картине, а здесь пространство такое же материальное, как и сама поверхность. И вот когда в Тейт Модерн перенесли мою работу, поставили перед входом в музей, то она оказалась в лондонском городском пространстве. И мне было очень интересно. Она как-то сразу там прижилась. Ну, понятно, люди сразу стали сфотографироваться на фоне. Но главное – дети. Дети тут же полезли на эти буквы. Потому что они моментально их освоили, как будто они тут всю жизнь стояли. И мне это было очень приятно, как, естественно, осваивается эта жизнь.
Ну вот я прихожу на вашу выставку в Шарлеруа, я сразу все понимаю. Или я иду по Лондону, я понимаю. Но приходит бельгиец или англичанин, и он видит какие-то иероглифы. Не было ли у вас мысли сделать это по-английски или по-французски, чтобы это был интернациональный язык? Или русский обязателен? Язык, ну, на котором вы думаете.
Сколько вы были на этой выставке, то увидели, что «Exit» написан все-таки не русскими, конечно, буквами. Вот, скажем, «Liberté» я тоже писал не русскими буквами, так же, как «Нью-Йорк». Но, в принципе, я пользуюсь русскими буквами, да. И русское слово, написанное не русскими буквами, я как-то не понимаю, действительно. То, в общем, насрать, как его написать. Да и невозможно. Нет такого слова, в принципе. Если только просто написать латинскими буквами, ну, чепуха какая-то, по-моему. Для меня все-таки буквы, с которыми я, естественно, себя чувствую, с которыми я владею, это вот наш кириллица. И когда нужно в каких-то случаях писать латиницей, я чувствую себя уже неуверенно.
«Насрать» – это одно из главных слов русского языка вообще. Ну, собственно, выражение, я уж, так сказать, прямо скажу, выражение русскости, да, то Бог решит за нас.
Да, для меня с этим словом действительно связана целая история с моей молодости. В Средней Азии, я еще был студентом, я познакомился в Самарканде с таким удивительным человеком, Сергеем Николаевичем Юреневым. Так, граф Юренев, он был в лагере. После лагеря он не стал возвращаться туда, в Россию. Он остался в Средней Азии, стал археологом работать. Это был совершенно удивительный человек. Вот он был такой Дон Кихот. Длинный, худющий, с такой бороденкой, как полагается, с палкой всегда ходил. С такой смешной, как бы, и величественной одновременно был. Абсолютно бессеребренник, абсолютно какой-то чистый человек. И в нем не было ни озлобленности, ни какой-то обиды. Как-то очень открыто к людям относился. И его, к нему все очень уважали, его как-то его любили. Жил он в Бухаре и пригласил меня к себе. У него была маленькая такая комнатка, прямо выходила на улицу, ключ лежал под дверью. Он меня приглашал прийти когда угодно. Как-то мы с ним подружились. Хотя разница в возрасте была огромная, но отношения как-то так сложились. Какова его была жизнь до лагеря, я не спрашивал его. Но мои друзья, с которыми я там подружился, тоже археологи, реставраторы, все рассказывали, что он до войны был директором музея, художественного музея в Твери, Калинине тогда. Когда немцы стали подходить, то начальство не вывезло музей, но потребовало от директора, чтобы он все уничтожил, чтобы немцам ничего не досталось, чего он, конечно, сделать как человек культурный не мог. Но в результате, когда вернулись наши, то все было в целом. Немцы ничего не тронули. Он сумел как-то договориться, и они ничего не тронули. И он полностью вернул музей в том виде, в котором получил, и тут же отправился в лагерь, в Карагандинский. Там он и остался потом. Этот человек с чрезвычайно такой интеллигентностью, чтобы он сказал грубые слова, чтобы он повысил голос, это просто невозможно было. Так вот, он мне разрешил у себя в доме как бы пользоваться всем, что, чем угодно, только единственное, вот сказал, там был такой простенок, вот примерно вот такой ширины простенок, на нем на двух гвоздиках на веревке висела занавесочка. Открывать эту занавеску нельзя. Это мое святое место. Когда у меня жизнь делается совсем невыносимой, я становлюсь на колени здесь, молюсь. И это мне помогает. Действительно, там коврик лежал, чтобы встать на колени можно. Я дал слово, что я не буду лазить под занавеску. Действительно, честно, выдержал, хотя бы безумно, мне любопытно. Вот, но в последний вечер, вот, когда уж надо было мне уезжать, как-то мы с ним так сердечно сидели всю ночь, разговаривали. И я просил, ну, Сергей Николаевич, ну, покажите мне вашу молельню, ваше святое место. Действительно, отдернул занавеску, и там просто на стене карандашом было написано «Насрать». Для меня это был шок невероятный. Невероятный на всю жизнь просто. Вот так это слово, собственно, для меня осталось. И в результате я в такой же ситуации, как он тогда.
На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник», посвященную памяти художника Эрика Булатова. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.